об авиаблокаде Беларуси, отношениях России с Украиной, водном кризисе и признании Крыма и о многом другом поговорим сегодня в эксклюзивном интервью с писателем, политиком Николаем Стариковым в программе «Федеральное значение». Николай Викторович, хотелось бы начать вот с актуальной темы «Беларусь». Мы знаем, что 23 мая да, был задержан Роман Протасевич, борт, на котором он летел из Афин в Вильнюс, посадили в Минске. Известен он как участник АТО на Донбассе, известен также организацией массовых протестов в Беларуси. И как вы прокомментируете требования Байдена освободить Протасевича? Вот для США, как вы считаете, это ценный борец демократии в их понимании или очередной повод для санкций?
Ну, это и не то, и не другое. Во-первых, хотел поправить. Не борт посадили, а борт сел в Минске. Это вопрос ключевой. На мой взгляд, перед нами просто провокация, когда тот же самый Байден, те же самые американцы, давайте в кавычках возьмем это слово, организуют отправку сообщения о минировании самолета, и дальше все происходит просто по накатанной. Они таким образом забросили этого Протасевича, которого неизбежно должны были арестовать. История похожая на историю с Навальной. Ну, смотрите, даже сценарий одинаковый. Когда Навальный садился на самолет в Берлине и летел в Россию, будучи в розыске, что будет с ним, если он прилетит? Его задержат, суд, приговор. Ну, то есть сценарий дальнейший понятен. Что будет с Романом Протасевичем, который в розыске, если его самолет каким-то образом сядет в Минске? Его задержат, дальше будет суд и будет приговор. Поэтому, мне кажется, даже сценаристы вот этой провокации абсолютно одинаковые. Теперь вопрос, для чего это нужно? Для того, чтобы давить на Белоруссию, для того, чтобы заниматься дальше очернением Лукашенко. Но это нужно для того, чтобы нанести информационный удар по России. Поэтому сразу начинают наши британские партнеры говорить о необходимости закрытия «Северного потока-2». Вдумайтесь.
Причем самолет... «Северный поток-2». Это... Да,
и опять-таки, смотрите, сценарист одинаковый. Когда Навальному еще плохо стало где-то на, так сказать, просторах сибирских, значит, наших полей в самолете, потребовали остановить «Северный поток-2». И здесь то же самое. То есть перед нами примерно одна и та же режиссура, один и тот же сценарий. Провокация, громкий крик, обвинение России и требование остановить «Северный поток-2». Но в данном случае, я думаю, что все-таки цель не остановка «Северного потока», а создание новой карты для размена перед встречей президентов на высшем уровне. То есть создается проблема, чтобы дорого продать ее решение. Вы знаете, вот еще одна проблема. Освободите Романа Протасевича. Не хотите, не можете, ну тогда и дальше начинается разговор. Скорее всего, мне кажется, американцы хотят разбить намечающийся или почти готовый союз России с Китаем. Вот мне кажется, именно в этом конечная цель той разменной монеты, которой стал Роман Протасевич для своих собственных кураторов.
А судьба самих этих людей, Протасевича и Навального, насколько сильно она волнует кураторов? Ну, в том плане, что видят ли они в них вот дальнейших борцов, да, как ты спрашивал, с демократией в кавычках?
Ну, в ответ
или, такой... или они уже, вот скажем, их просто слили?
В ответ на такой вопрос можно только улыбнуться. Ну, давайте вспомним господина Березовского, которого британские спецслужбы повесили на шарфике в Лондоне. Вот насколько британских его кураторов волновала его судьба? Наверное, сильно волновала, поэтому и повесили.
Ну, смотрите, я к чему веду. Вот если говорить, например, о том же Навальном, да, Запад пытается всячески использовать его как человека, как ну, кумира молодежи. Вот я вот о чем говорю. То есть Навальный такую роль в дальнейшем может играть или нет?
Это вопрос прикладного значения. Вот смотрите, у вас есть грядка, общественное мнение. Вам ее нужно спахать. Вы берете лопату и копаете. Вас судьба лопаты волнует? Вы ее временно отставили в место, не знаю, у вас ее украли. Если лопата опять появится у вас в руках, вы будете опять ее использовать. Но если лопата сломалась, то вряд ли это вот этого геополитического садовника волнует. И я думаю, что это одна из тех проблем, которые переживают люди, которые у нас симпатии не вызывают. Они думали, что они величина, они думали, что их кураторы будут за них биться. А тот же берлинский пациент сидит в колонии и видит, что в информационном поле без него вообще замечательно.
Скоро забудут, да, лопату можно поменять.
Нет, не забудут, его используют, но он не нужен. Он сидит, от его лица делаются заявления, выходят ролики. И Мария Певчих прекрасно справляется с ролью авторов текстов, которые она когда-то привозила ему.
То есть как жертва, да, политических репрессий он подходит больше, я так понимаю.
Но можно теперь лет 10 бороться за освобождение Романа Протасевича. Да. Можно какое-то количество лет бороться за освобождение еще кого-то. Это информационная война, но сами люди в ней являются свечками, которые сгорают.
Ну вот я просто хотел перейти плавно к следующему вопросу по поводу того, как Запад работает с молодежью, с оппозицией, с молодыми активистами. Мы с вами на одном из интервью в 2014 году говорили о том, как это происходит в Украине, как, для чего делается украинизация, к чему может привести. В итоге это вылилось все в Майдан, в госпереворот на Украине. И вот сейчас, если мы говорим о Беларуси, о протестах Беларуси, о протестах в России, насколько похожа ситуация, вот что нужно делать, чтобы этого избежать, и насколько грамотно мы работаем с молодежью, и не выглядит ли, на ваш взгляд, работа над поднятием патриотического духа в России, вот все эти программы, которые существуют, только ли они для галочки, либо в них все-таки есть эффективность?
Ну, в любой программе, даже если она для галочки, есть что-то положительное. Вопрос только соотношения галочек и, так сказать, здорового зерна. Давайте зададим себе вопрос. Вот в России осознают необходимость работать с молодежью. Давно. У нас появились еще, я даже, наверное, затруднюсь назвать год появления, движения «Наши», такие масштабные молодежные движения. Вот вопрос успешности молодежной политики. Где эти движения? Вот и я тоже разведу руками, как и вы, пожму плечами. Их нет. Это значит, что этот проект был осуществлен как проект и закончился как проект. А молодежной политики вот в таком виде работы с молодежью, постоянного влияния на молодежную, мы, конечно, видим. Но мы видим, что тот же самый Навальный собирал роликов значительно больше, собирал больше внимания аудитории. А если мы поймем, что без какого-то, ну, простите за термин, крышевания на определенном уровне, он бы уже давно оказался там, где он оказался сегодня, он бы условные сроки не мог бы отбывать за границей в поездках более 20. То есть это значит, что антироссийский проект каким-то образом покрывался внутри России. И вот этот вопрос, на который хотелось бы получить ответы. Почему у человека два условных срока, а он ездил за границу? Почему его до этого не подавали в розыск? Почему подали в розыск? Ну, вопросов огромное количество. Поэтому молодежная политика существует, только, знаете, такое впечатление, что она противоречивая и иногда напоминает ошибки российской власти накануне 1905 года, когда был поп Гапон, тоже являвшийся плодом определенных усилий по там, созданию и возглавлению тогда рабочего движения.
Работа с пророссийскими оппозициями, вы ее видите в Беларуси, например, и в Украине, я имею в виду, наша работа, да, для того, чтобы поддерживать пророссийское настроение, вообще пророссийские?
Ну вот просто несколько фактов. Наши коллеги ездили на съезд, организационный съезд партии «Союз» в Беларуси. Это пробелорусская, прославянская, если хотите, пророссийская организация. Почему она вот такая тройственная? Потому что это люди, которые понимают, что мы один народ. Мы в перспективе должны стать одним государством, союзным, двигаться навстречу друг другу. И вот партия, которая бы озвучивала эти идеи в политическом поле, на Украине-то ее совсем нет, так ее и в Белоруссии нет. И что вы думаете? Минюст Белоруссии не зарегистрировал эту политическую партию. Вот как это можно оценивать?
Есть объяснение
Слушайте,
какое-то?
Был бы человек, статья найдется. Если вы не хотите зарегистрировать политическую партию, вы всегда найдете способ ее не зарегистрировать.
Я имею в виду, как
вот факт.
Понятно.
Да, не
по технически.
Ну, конечно, технически. Запятая не там, да, там не то. Но политической силы, которая выступала бы за теснейшую интеграцию двух частей одного народа, нет сегодня в Беларуси. Несмотря на заявление Лукашенко о том, что вот он, ну, скажем так, правильные заявления в правильном направлении. Мы видим, что по факту этого сближения не происходит. Поэтому очень надеемся, что сейчас, когда Запад его прям загоняет в угол, наконец-то мы услышим то, что давно хотели услышать. Белоруссия признает Крым неотъемлемой частью Российской Федерации. Пусть будет куда летать самолетом Белавия, которым Запад откажет в полетах за границу. Пусть все летают в Крым. Пусть заработает Севастопольский аэропорт. Сюда летят эти воздушные суда из Беларуси. Вот что мы ждем от Лукашенко.
У нас внутри, к сожалению, России многие не признают Крым частью, да, Российской Федерации. Я имею в виду такие, там, например, Сбербанк, да, и так далее. Вы говорите о Беларуси, но, конечно, это был бы показательный такой момент в сближении.
А чего стесняться? Что Беларусь от этого потеряет? Разговоры о том,
уже,
что...
наверное, ничего.
Нет, ну просто давайте поймем логику Лукашенко. Она, в принципе, своеобразна, но понятна. Он руководитель независимого государства, и он в первую очередь должен обеспечивать его интересы. Это так. Понимает ли он, что это один народ? Понимает. Безусловно, понимает. Но он также понимал, что путем маневрирования между различными центрами силы после государственного переворота на Украине он может стать дипломатической площадкой. И Минск стал дипломатической площадкой Европы. Это плюс Лукашенко. Его перестали называть последним диктатором Европы. Но это вот та самая многовекторность, которая до добра не довела Януковича. Теперь видно, что в этой политике Лукашенко двигался не в ту сторону. Никаких плюсов нет. Он опять диктатор, он теперь уже террорист в их, так сказать, средствах массовой информации. Поэтому надо теснее интегрироваться с Россией. Поэтому признание Крыма и слова поддержки Донбассу. Вот что мы ждем сейчас от уважаемого Александра Григорьевича.
Лукашенко, наверное, нужно было задуматься об этом еще после свержения Януковича на Украине.
Тогда Лукашенко думал, что он со всеми договорился. Но вы знаете, действующие политики и политики, находящиеся в ситуации, как Янукович, согласитесь, уже по-разному оценивают не только мировую историю и свои возможности, но и текущий политический процесс. Александр Григорьевич – союзник России, своеобразный, специфический, многовекторный, но все-таки союзник России. Поэтому надо его поддерживать, но при этом никто не мешает нам давать ему добрые советы. Вот, например, в эфире Первого Севастопольского. Александр Григорьевич, дорогой наш, пожалуйста, признайте Крым неотъемлемой частью Российской Федерации.
Если говорить о признании не только Беларуси, но и другими странами. Вот не так давно депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Герц сказал, что западные страны признают Крым частью России только в том случае, если сменятся в Европе политические элиты. Но у меня такой вопрос к вам. Если эти политические элиты сменятся, но, скажем так, влияние США будет на них оказано точно такое же, что по сути изменится? И что тогда нужно делать для того, чтобы, на ваш взгляд, чтобы Европа признала Крым?
А давайте высказывание немецкого депутата оставим в немецкой повестке. Он своим избирателям что-то пытается сказать. Я отчасти с ним согласен. Зададим друг другу другой вопрос. Сколько лет мы готовы ждать признания Западом геополитических реалий, воссоединения России и Крыма? Вот сколько?
Ну, вопрос тогда в том, задуматься над тем, для чего нам это нужно. Для открытия границ, для того, чтобы... Ну, с нас сняли санкции.
По большому счету, нам это вообще не нужно. Ну, мы знаем, что мы едины. И, в общем, мнение окружающих нас мало волнует.
Ну, нам-то да.
Но, конечно, это имеет...
Тем не менее, создает определенные трудности.
Определенные трудности, да. Люди в Крыму, в Севастополе испытывают определенные трудности. Но это неправильно. Мы должны либо все испытывать одинаковые трудности и делить все одинаково радости. Я имею в виду граждан Российской Федерации. Но если мы ничего не будем предпринимать на дипломатическом поприще, на открытом дипломатическом поприще, на тайном дипломатическом поприще. Ситуация не будет меняться. В чем прав немецкий депутат? У Запада сегодня нет ни малейшего стимула признать те реалии, в которых мы живем и будем жить в ближайшие столетия. Ну, вот что Запад теряет? Вот Германия говорит, мы не признаем Крым и Россию единым целым. И что Германия, какие минусы от этого несет? Никаких. Ничего. Труба строится, газ пойдет в Германию. Какие-то санкции Россия вводит за это? Нет. Вашингтон говорит, мы не признаем. Что теряет? Ничего. Должны быть какие-то минусы. Да, больно должно быть, если ты осуществляешь вот такую дипломатическую агрессию в адрес Российской Федерации. Ну, не знаю, вот первое, что мне приходит в голову. Например, на территории Крыма и Севастополя не продается вино стран, которые не признают Крым и Россию единым целым. Ну, и все. Поддерживаем отечественного производителя. Хотя бы в этой
На территории всей России, наверное, так должно происходить.
Первый
страны,
шаг.
Которые вообще в отношении России вводят санкции из-за Крыма, из-за Донбасса,
мы это уже
чего
сделали,
угодно.
Мы это уже сделали. Но здесь возникают вопросы, они ведут еще санкции. А вот это же выглядит логично. Если вы не признаете, что это часть Российской Федерации, так вот там ваша продукция и не продается. Может быть, здесь не должно действовать патентное право Запада. Если вы хотите, чтобы оно действовало, признайте. Обратитесь в Севастопольский городской суд с иском, если вы чем-то недовольны. А, вы не признаете? Ну, тогда извините. И здесь премьера голливудского фильма будет на один день раньше. Ну, почему? Вы же не признаете, что это? В России не будет, а в Крыму, в Севастополе.
С одной стороны, будет. Да. С другой стороны, и сложности это еще больше возникнет для севастопольцев и крымчан, потому что даже вот программы, которые установлены, да, вот на этом планшете, они перестанут работать.
Ну, мы с вами сейчас говорим в таком, как говорится, шутейном варианте. Mm-hmm. А если серьезно, нужно понять, где корень проблемы. Корень проблемы – это сегодняшнее украинское государство. И ведь, как бы поддерживая Украину, Запад занимает такую непримиримую позицию. Ну так? Так. Без изменения ситуации с Украиной не будет и изменения позиции Запада.
Что мы можем изменить в ситуации с Украиной? Можно ли сказать, что мы ее потеряли, или что-то можно действительно сделать для того, чтобы она повернулась к нам лицом?
Ну, сложно потерять то, что после 91 года с нами, в общем-то, никак не было связано. Это была совершенно отдельная страна. Нужно раздавать российское гражданство, раздавать жителям Донбасса. Этот процесс идет уже 800 тысяч. Жителям Донбасса, которые находятся под украинской оккупацией. И дальше всем гражданам Украины нужно соединить Украину с Россией опять. И тогда вопрос принадлежности Крыма, он просто станет неактуальным. Он общий наш. Вот единственный путь на сегодняшний, который я вижу, достаточно быстрого, бескровного решения проблемы.
Но, с другой стороны, жители Западной и Центральной Украины не захотят получать российские паспорта. Это тогда мы говорим о разделении.
Получение российского паспорта – это счастливая возможность, это великое благо, но это отнюдь не обязанность для гражданина Украины. Мы ему говорим: дорогой друг, мы тебя считаем одним народом. Угу. Хочешь – ты получишь российское гражданство. Не хочешь – не получай. Но по праву твоего рождения, если ты не совершил, конечно, преступлений, если твоя фамилия не Тимошенко, не Порошенко, и ты не эти деятели, если ты не Зеленский, то мы считаем, что ты имеешь право на получение российского гражданства. Не хочешь, ты можешь его не получать. Но представьте себе ситуацию, десятки миллионов получат российское гражданство. Здесь граждане России и здесь граждане России. И вопрос, а о чем мы спорим-то? Вы понимаете, что это...
В конце концов, они изберут президента с российским гражданством.
Ну как, а почему нет?
Будет,
а почему нет?
Шаг, ну, к воссоединению, действительно.
Можно президента и без российского гражданства, но который будет трезво понимать, что Украину готовят на убой в войне с Россией. И этого надо избежать путем создания какого-то объединения. Есть у нас союзное государство с Белоруссией. Почему у нас не быть союзным государством Россия, Белоруссия, Украина?
А как вы относитесь к мнению, например, которое высказывается представителями национально-освободительного движения по поводу восстановления Советского Союза в границах 45-го года?
Ну, это хорошая, прекрасная идея. Мне, как родившемуся в Советском Союзе, идея восстановления Советского Союза близка и понятна. Я только, как практик, хочу задать вопрос. Как? Вот как это делать? Единство с Белоруссией, с Украиной, с Казахстаном надо восстанавливать ведь не военным путем, а путем, например, выдачи гражданства. Вот я вижу этот путь. Вопрос. Латвию, Литву и Эстонию вы как собираетесь включить? Ведь они же входят в границы Советского Союза. Входили, правда? Как вы их включать будете? Путем решения Замоскворецкого суда? Получите решение, подойдете к латвийской границе и помашете этим решением, скажем. То есть как?
Ну, понятно.
Значит, это предложение подразумевает войну. Потому что никаким другим способом восстановить это невозможно. Ну, пример очень простой. Есть суд. Он выносит решение. Каким образом решения суда воплощаются в суд? Ведь в жизнь. Ведь, знаете, нерадивые люди, организации не спешат выполнять решение суда. Есть судебные приставы. Так? Служба, которая должна выполнить решение суда. Если бы не было этой службы, согласитесь, что количество выполненных решений было бы значительно меньше. Вот в решении восстановить Советский Союз какая служба является службой приставов? Я вам скажу. Вооруженные силы Российской Федерации. Теперь возвращаемся к предложению. Вы уверены, что вооруженные силы Российской Федерации прямо сейчас должны заняться выполнением решения, которое пока только существует в интернете в роликах? При том, что душой я абсолютно с ним согласен, с этим решением. Конечно, надо. Но те, кто делают такие предложения, им же нужно просто получить симпатию аудитории. А как реализовывать? Ну, вы там сами придумайте как.
Понятно. Что касается, кстати, политических дивидендов и разговоров о возвращении Крыма в Украину, да, Владимир Зеленский не раз об этом говорил и пытается поговорить об этом с Владимиром Путиным. Крымская платформа, да, вот это существует. С какой целью? Опять же, политические дивиденды или просто нужно выполнять, то есть постоянно об этом говорить, скажем так, для того, чтобы выполняя, скажем, задания своих западных кураторов.
Ну, конечно, нужно постоянно об этом говорить. Демонстрировать мировой общественности, мировому обывателю, который сидит у телевизора, что вот вроде как бы процесс идет, и только плохая Россия отказывается что-то там выполнять. Они же все время говорят, что мы, Россия, должны выполнить Минские договоренности, хотя мы такие же гаранты, как Берлин или Париж. Но я предлагаю, собственно говоря, давайте создадим киевскую платформу. Украинскую платформу. Давайте обсудим процесс вхождения Украины, вернее, возвращения Украины в родную гавань. Ну, это, очевидно, понравится многим миллионам, десяткам миллионов граждан Украины. Уж в России, я думаю, счет будет на гораздо большие десятки миллионов. Давайте обсудим это. Есть прекрасная платформа. Давайте обсудим украинскую платформу в Севастополе. Отправим ноту в Киев. Приезжайте, давайте обсуждать. Как вы думаете, они приедут? Мне не что-то знаю, подсказывает, что нет.
Может быть, кто-нибудь и приедет.
Но нам-то не мешает ведь это заявление сделать.
Да, да.
А потом возмущаться, удивляться, почему они не приезжают. Почему? И главное, вот эту идею выдвинуть, она правильная. И ее повторять ежегодно, ежемесячно, еженедельно, в каждой информационной передаче. Мы считаем, что Украина должна вернуться в родную гавань. Вот если это зазвучит из каждого телевизора в Российской Федерации, я уверяю вас, в Киеве содрогнутся. А до тех пор, пока мы только... как-то реагируем на их инициативы, мы отдаем им преимущество, мы отдаем им направление движения. Мы должны владеть информационным полем, мы должны задавать повестку дня, мы должны формировать международное общественное мнение. Мы считаем, что 91-й год – это трагедия. Значит, мы предлагаем воссоединиться. Давайте это обсудим.
Вот недавнее сосредоточение украинских войск на границе с Крымом и с Донбассом, усиление присутствия натовских кораблей в Черном море, вот вызвало необходимость, да, усилить как бы военное присутствие России. А в Крыму, в Черном море, стояли ли мы на пороге войны с Украиной? И вообще, вероятен ли был какой-то конфликт? Насколько сегодня он вероятен, вот, вооруженный такой... серьезное столкновение с западными странами?
Ну, я далек от мысли, что такие люди, как министр обороны Российской Федерации или наш уважаемый президент, делают заявление просто так. То есть опасности войны нет, дайте, думаем, сделаем заявление. Ну, конечно, нет. Заявления были направлены на то, чтобы разрядить обстановку и не вызвать военный конфликт, потому что концентрация украинских войск была. Но здесь хотелось бы вопрос с другой стороны задать. Вот смотрите, есть данность, украинские войска стоят на границе. Мы уверены, что 100% украинских призывников, русских людей, говорящих по-русски, которым мешают это делать, изучать русский язык, хотят воевать с Россией. Думаю, что таких желающих совсем немного, по разным причинам, понимающих общность истории, боящихся, не желающих вообще воевать и так далее и тому подобное. Почему бы России не побуждать военнослужащих украинской армии покинуть место своей дислокации и заявить, каждый солдат ВСУ может перейти на территорию России и получит здесь политическое убежище. Мы вам гарантируем, что после того, как хунта, захватившая власть в Киеве, падет, вы будете возвращены, если вы хотите, на территорию Украины. А так мы вам гарантируем убежище, проверку нашими компетентными органами и в перспективе там, года-двух получения гражданства Российской Федерации. И вот это, вот, знаете, на линии соприкосновения через громкоговорители. Что нам это мешает? Нет, наших войск на Донбассе нет. Но Россия видит, что наших сыновей, внуков, таких же людей, как мы, наши родственники там живут, гонят на убой. Переходите сюда. Почему мы не побуждаем украинскую армию к дезертирству? Это обычный нормальный процесс. Это называется интернированием. То есть человек переходит с оружием даже, или оставляя его на границе, на территорию другого государства, его там интернируют до окончания военного конфликта. Это просто на 100% соответствует международному праву. И никакого вмешательства нет. Человек сам принимает решение. Мы же не за уши или за волосы его тащим через границу. Он принял решение, положил автомат, перешел на территорию России и сказал, я не хочу принимать участие в братоубийственной войне. Все. И мы ему гарантируем безопасность, не выдачу в сегодняшнюю Украину и российское гражданство в перспективе, потому что он русский. Вот это было бы очень хорошей позицией, которая бы вдохновила русских патриотов, живущих на территории Украины, повергла бы в уныние украинских националистов, живущих там, и гораздо быстрее приблизила бы признание Западом сегодняшних геополитических реалий, в том числе единство России и Крыма.
Интересная идея, спасибо. Может быть, ее услышат. Действительно, такое предложение будет сделано на официальном уровне. Спасибо большое, что пришли на программу. Напоминаю, с нами был писатель-политик Николай Стариков в программе «Федеральное значение». Смотрите нас в YouTube-канале, в эфире Первого Севастопольского на сайте sev.tv. Всего доброго, до новых встреч.